Нормальная жизнь христианина. Глава 3. Путь восхождения. Знать. Наша ветхая жизнь кончается на кресте. Наша новая жизнь начинается по воскресении. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Крест полагает конец первому творению, и из смерти восстает новое творение во Христе, втором человеке. Если мы в Адаме, то все то, что в Адаме, неизбежно передалось нам. Его природа стала нашей по неволе, и нам ничего не надо делать, чтобы ее иметь. Нам не нужно принимать решение, чтобы разгневаться или сделать какой-нибудь другой грех. Это происходит непосредственно и вопреки нашей воле. И таким же образом, если мы во Христе, то все то, что во Христе, становится нашим, по благодати, без всякого усилия с нашей стороны, на основании простой веры. Но сказать, что все то, в чем мы нуждаемся, является нашим во Христе только по благодати, хотя это и истина, но может показаться лишенным практического смысла. Как нам применить это на практике? Как это может стать реальным в нашей жизни? Исследуя 6, 7 и 8 главу к римлянам, мы увидим, что есть 4 необходимых условия для нормальной жизни христианина. Это, во-первых, знать, во-вторых, считать себя, и, в-третьих, предоставить себя Богу, и уже в-четвертых, ходить по духу. И в таком порядке они и изложены. Если мы хотим жить нормальной жизнью христианина, то нам нужно сегодня сделать все эти 4 шага. Не один, не два и не три, а все 4. По мере того, как мы будем изучать каждый из них, доверим себя Господу, чтобы Он просветил наш разум Своим Святым Духом. И попросим у Него помощи, чтобы сделать первый большой шаг. Наша смерть с Христом – это совершившийся факт. Перед нами теперь 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 6 глава, стихи с 1 по 11. В этих стихах нам ясно указано, что Господь Иисус был нашим представителем, и в Своей смерти Он нас всех охватил. В Его смерти мы все умерли. Никто из нас не сможет возрастать духовно, если этого не поймет. Как мы не можем быть оправданы, если не увидим, что Господь взял на Себя наши грехи и умер за нас на кресте, так же мы не можем иметь освящение, если не увидим, что Он и нас самих вознес на крест. Не только наши грехи были возложены на Него, но и мы сами были вложены в Него. Каким образом вы получили прощение? Вы поняли, что Господь Иисус умер как ваш заместитель, что Он взял на Себя ваши грехи и что Его кровь была пролита, чтобы омыть вас от ваших грехов. И когда вы увидели, что все ваши грехи были изглажены на кресте, то что вы сделали? Вы не сказали: «Господь Иисус, прошу Тебя, приди умереть за мои грехи». Нет, конечно, вы этого не просили, так как вы поняли, что Он это уже сделал. Вы не умоляли Его прийти и умереть за вас, но вы просто поблагодарили Его за то, что Он это совершил. И также, то, что истина в отношении нашего прощения, то также истина и в отношении вашего освобождения. Это уже выполнено. Нам не нужно просить, а только благодарить и превозносить нашего Господа. Бог нас всех вложил во Христа, и когда Христос был распят, то мы тоже были распяты. Следовательно, нам не нужно больше просить: «Господи, я такое скверное существо, прошу Тебя, распни меня». Это будет нехорошо. Вы ведь не просили так о ваших грехах, почему же вы теперь будете просить так о себе самом? Вопрос наших грехов улажен его кровью, а вопрос вашей природы улажен его крестом. Это совершившийся факт. Все, что вам остается сделать, это поблагодарить Господа за то, что когда Христос умер, вы тоже умерли. Вы умерли в Нем. Воздайте Ему славу, возблагодарите Его и живите в свете этой истины. И поверили они словам Его, и воспели хвалу ему. Псалом 105:12. Верите ли вы в смерть Христа? Конечно, верите. Так то же самое Писание, которое говорит, что Он умер за нас, говорит также, что и мы умерли в Нем. Прочитаем еще раз. Христос умер за нас. Римлянам 5:8. Это первое заявление, и оно вполне ясное. А разве следующее заявление не такое же ясное? Ветхий наш человек распят с Ним. Римлянам 6:6. Мы умерли с Христом. Римлянам 6:8. Когда мы были распяты с Ним? Чтобы ответить на этот вопрос, может быть, нам будет полезно прочитать заявление апостола Павла в другой форме. Христос был распят с нашим ветхим человеком, то есть в одно и то же время. Некоторые из вас пришли сюда вдвоем. Всю дорогу вы прошли вместе. Вы можете сказать: «Мой друг пришел вместе со мной». Но вы можете выразить это иначе: «Я пришел вместе с моим другом». И это тоже будет правильно. Если бы один из вас пришел сюда 3 дня тому назад, а другой только сегодня, тогда вы не могли бы этого сказать. Но раз вы пришли вместе, то вы можете это выразить в той или иной форме, и это будет одинаково верно, потому что это не меняет происшедшего факта. Также и по поводу великого исторического события и с глубочайшим уважением, но с одинаковой точностью мы можем сказать: «Я был распят, когда Христос был распят», или «Христос был распят, когда я был распят». Потому что это не два отдельных события, а одно и то же историческое событие. Мое распятие произошло вместе с Ним. Выражение «со Христом» Римлянам 6:6 имеет значение не только доктринальное, но также является и историческим событием. И, конечно, только с точки зрения исторического события мы можем позволить себе такое перемещение в построении фразы. Был ли распят Христос? И если Христос был распят вот уже почти 2000 лет тому назад, и я вместе с Ним, так могу ли я сказать, что мое распятие произойдет завтра? И если Его смерть была в прошлом, то может ли моя смерть быть в настоящем или в будущем? Слава Господу! Когда Он умер на кресте, то я тоже умер вместе с Ним. Не только Он умер вместо меня, но Он и меня вознес вместе с собой на крест, так что когда Он умер, я тоже умер. И если я верю, что Господь Иисус умер, то я могу верить и в мою собственную смерть с такой же достоверностью, как я верю в Его смерть. Но почему вы верите, что Господь умер? На чем основывается ваша вера? На том ли, что вы чувствуете Его смерть? Нет, вы этого никогда не чувствовали. Вы этому верите, потому что Слово Божие вам говорит об этом. Когда Господь был распят, то в то же время были распяты 2 разбойника. И вы в этом тоже не сомневаетесь, потому что Писание нам говорит об этом очень ясно. Вы верите в смерть Господа Иисуса, и вы верите в смерть 2 разбойников. Они были распяты в то же время, как и Господь, но на разных крестах. Тогда как вы были распяты с Ним на одном и том же кресте, так как вы были в Нем, когда Он умер. Как вы можете это знать? Вы можете это знать, потому что сам Бог это сказал, и мы вполне можем положиться на Его Слово. Это не зависит от ваших ощущений. Независимо от того, чувствуете ли вы, что Христос умер, или вы этого не чувствуете, но Он все же умер. И таким образом, чувствуете ли вы, что умерли, или вы это не чувствуете, однако вы умерли с такой же достоверностью. Это Божье дело. Что Христос умер – это факт. Что 2 разбойника умерли – это тоже факт. И что вы умерли – это тоже факт. Позвольте мне вам сказать: вы умерли. С вами покончено, вы устранены. Это ваше «я», которое внушало вам отвращение, распято на кресте во Христе. И умерший освободился от греха Римлянам 6:7. Это благая весть для христианина. Мы никогда не сможем осуществить наше распятие силой воли, не нашими усилиями, а только приняв верой то, что было выполнено для нас Господом Иисусом на кресте. Нужно, чтобы наши глаза открылись на то, что было совершено на Голгофе. Может быть, некоторые из вас до своего обращения пытались достичь спасения своими силами. Вы читали Библию, вы молились, вы ходили в церковь, вы давали милостыню. Но в тот день, когда ваши глаза открылись, и вы увидели, что спасение полностью уже было совершено для вас на Голгофском кресте, тогда вы просто приняли Божье спасение и поблагодарили Бога, и мир, и радость наполнили ваше сердце. Спасение и освящение построены на одинаковом основании. Освобождение от греха мы получаем точно таким же образом, как и прощение грехов. Божьи пути для нашего освобождения от греха совершенно не похожи на пути человеческие. Человеческий путь состоит в том, что человек пытается уничтожить грех, стараясь его победить, а Божий путь состоит в том, чтобы устранить грешника. Многие христиане, огорченные своим бессилием, думают, что если бы они были более сильными, то все было бы хорошо. Наша неспособность жить жизнью святости из-за нашей слабости и сознания, что от нас требуется гораздо больше, вполне естественно приводит нас к неправильному пониманию о способе освобождения от греха. Если мы обеспокоены силой греха и нашей неспособностью с ним справиться, то мы, естественно, приходим к заключению, что нам надо быть более сильными, чтобы одержать победу над грехом. «Если бы я был более сильным, — говорим мы, — я смог бы побороть эти вспышки гнева в себе, и мы просим Господа, чтобы Он укрепил нас и дал нам сил сдерживать себя». Но это заблуждение. Это не является христианством. Способ, которым Бог освобождает нас от греха, не состоит в том, чтобы сделать нас все более и более сильными, а наоборот, чтобы сделать нас все более и более слабыми. Какой странный способ, чтобы привести нас к победе, скажете вы. Но таков Божий путь. Бог освобождает нас от власти греха не тем, что укрепляет нашего ветхого человека, а тем, что распинает его. Не тем, что помогает ему достичь чего-то, а тем, что устраняет его от всякой деятельности. В течение многих лет вы, может быть, пытались без всякого успеха контролировать самих себя. Может быть, еще и сегодня вы стараетесь это делать. Но в тот день, когда вы увидите истину, вы признаете свое полное бессилие, свою неспособность достигнуть желаемого результата, а также и то, что Бог, устранив ваше «я», этим выполнил все. Такое откровение прекращает все наши личные, человеческие усилия. Первый шаг. Зная то, что. Нормальная жизнь христианина начинается с того, что мы должны знать. Знать ясно и определенно, а не только почерпнуть некоторое знание истины. Речь идет не об умственном знании, а нужно, чтобы глаза нашего сердца открылись на то, что мы имеем во Христе. Как вы знаете, что ваши грехи прощены? Потому ли, что вам об этом сказал ваш пастор? Нет, вы просто это знаете. И если я вас спрошу, как вы это знаете, то вы мне ответите просто: «Я это знаю». Я знаю это потому, что нам дано Божье откровение. Через откровение, которое исходит от самого Господа. Конечно, о прощении грехов вы найдете написанным в Библии, но чтобы слово, написанное Богом, стало живым для вас Словом Божьим, надо, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, Ефесянам 1:17. Все, что вам было нужно, это знать Христа таким образом. И это всегда происходит таким образом. При всяком новом и более глубоком познании Христа всегда наступает такой момент, когда мы принимаем эту истину сердцем, то мы и видим ее глазами веры. Озаренные внутренним светом, вы полностью убеждаетесь в истинности открытого вам. То, что истина в отношении прощения ваших грехов, является также истиной в отношении вашего освобождения от греха. Когда свет Божий озарит ваше сердце, вы увидите себя самого во Христе. Не потому, что кто-то вам об этом сказал, не просто потому, что вы об этом прочитали в 6 главе к Римлянам. Это гораздо больше, чем только это. Вы это знаете, потому что Бог открыл вам это своим Духом Святым. Вы можете этого не ощущать. Вы можете этого даже не понимать, но вы это знаете, потому что вы это увидели. Если вы увидели самого себя во Христе, то ничто не сможет поколебать вашей уверенности в эту благословенную действительность. Если вы попросите нескольких верующих, вступивших в нормальную жизнь христиан, рассказать о переживаниях, которые их к этому привели, то одни вам расскажут о своих особых переживаниях, другие – об других. Каждый опишет особый путь и укажет вам место из Библии, чтобы подчеркнуть свое личное переживание. Но то, что верующие вступили в более глубокую христианскую жизнь разными путями, не означает, что мы должны считать их переживания, которые они подчеркивают, как несовместимые один с другим, но скорее, как дополняющие одно другое. Одно лишь достоверно, что всякое истинное переживание, ценное в Божьих глазах, должно возникнуть через новое откровение – о знании личности и творчества Господа Иисуса Христа. Это окончательное и верное основание, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху, Римлянам 6:6. В этом отрывке апостол все ставит в зависимость от такого откровения. Божье откровение – Это главная основа знания. Так что первый шаг, который нам надо сделать, это просить у Бога знания, данное через откровение. То есть, чтобы Он просветил глаза нашего сердца на совершенное творчество Господа Иисуса на кресте. Когда Хадсон Тейлор, основатель внутренней китайской миссии, познал нормальную жизнь христианина, то он пришел к этому следующим образом. Вы помните, как он говорил о давно мучившем его вопросе, как жить во Христе, как черпать силу из лозы, чтобы эта сила жила в нем? Потому что он знал, что он должен иметь в себе жизнь Христа, и что эта жизнь должна проявляться в нем. Он чувствовал, что не имеет в себе этой жизни, но он осознавал необходимость быть во Христе. «Я знаю», — писал он своей сестре в 1869 году из Синкиана, «что если бы я мог пребывать во Христе, то все было бы хорошо, но я не могу». И чем больше он старался, тем больше он удалялся от своей цели, до того дня, когда свет Божий озарил его откровением, и он увидел. «Я думаю, что секрет не в том, как мне тянуть силу из лозы, а помнить, что Господь Иисус – лоза, корень, пень, побег, ветвь, листья, цветы, плоды, поистине все». Дальше он приводит слова своего друга, который ему помог. «Мне не надо делать из себя ветвь. Господь Иисус сказал, что я ветвь. Я часть Его самого. Я только должен верить и поступать соответственно этому. Я давно уже видел это в Библии, но теперь я поверил, и это стало для меня живой действительностью». То, что всегда было истиной, внезапно стало как-то по-новому ясно для него, и он еще писал своей сестре. «Не знаю, насколько я сумею передать мои переживания, так как нет ничего нового, ни удивительного, ни чудесного, и все-таки все новое. Одним словом, я был слеп, а теперь вижу. Я умер и погребен с Христом, да, а также и воскрес и посажен на небесах. Бог считает меня таким и требует, чтобы я тоже считал себя таким. Он лучше знает. О, какое счастье знать эту истину! Молю Господа, чтобы Он просветил ваши глаза, чтобы вы уразумели и вкусили от богатства, данного нам во Христе. О, великая вещь видеть, что вы во Христе! Вообразите, как покажется странно стараться войти в комнату, в которой вы уже находитесь. Подумайте, как будет нелепо просить, чтобы вас туда поместили, когда вы уже там. Если мы признаем, что мы находимся внутри, то мы не будем делать никаких усилий, чтобы войти. Если бы мы имели более глубокое откровение, то наши молитвы были бы скорее словословием, чем просьбами. Мы просим о многом для себя, потому что мы слепы в отношении того, что совершил для нас Бог. Я помню свой разговор, который был у меня в Шанхае с одним верующим братом, сильно озабоченным своим духовным состоянием. Он мне сказал: «Есть столько христиан, которые живут прекрасной святой жизнью, а я стыжусь самого себя. Я ношу имя христианина, а между тем, когда я сравниваю себя с другими, то чувствую, что я не то, чем должен быть. Я хотел бы знать эту жизнь распятия, эту жизнь воскресения, но я этого не знаю и не вижу, как этого можно достигнуть». Со мной был еще один брат, и мы с ним вдвоем в течение почти 2 часов старались пояснить ему, что он ничего не может иметь вне Христа, но все было напрасно. Наш друг сказал: «Самое лучшее, что может сделать человек, это молиться. Но если Бог вам уже все дал, то что же вы еще будете у Него просить?» — говорили мы ему. «Но Он мне не все дал», — ответил он, — «раз я продолжаю гневаться и делать другие грехи, поэтому я должен просто еще больше молиться». На это мы ему сказали: «Но получаете ли вы то, о чем просите?» «К сожалению, я должен признаться, что я не получаю», — ответил он. Мы старались ему объяснить, что так же, как он ничего не сделал для своего оправдания, так и для своего освящения ему ничего не нужно делать. В это время подошел еще один брат, который часто был орудием в руках Божьих. На столе стояла бутылка термос. Пришедший брат взял бутылку и спросил: «Что это?» «Термос». «Теперь предположим, что этот термос может молиться и начнет просить: „Господи, я так хочу быть термосом. Я Тебя очень прошу, сделай меня, пожалуйста, термосом“. Что бы Вы сказали на это?» «Я не думаю, что даже термос может быть таким глупым», — ответил наш друг. «Это же бессмыслица просить об этом, ведь он уже является термосом». «Но ведь это как раз то, что вы делаете», — сказал ему подошедший брат. «Бог в прошлом уже вложил вас во Христа. Когда Он умер, вы тоже умерли. Когда Он воскрес, вы тоже воскресли. Следовательно, вы не можете говорить сегодня: „Я хочу умереть, хочу быть распятым, хочу иметь жизнь воскресения“. Господь смотрит на вас и говорит вам: „Ты умер, ты имеешь новую жизнь“. Так что ваша молитва такая же бессмысленная, как и этого термоса. Вам не надо просить Господа сделать что-нибудь для вас. Вам нужно, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы увидели, что Он уже все выполнил для вас. И это самое главное. Нам не надо делать никаких усилий, чтобы умереть. Нам не надо ожидать смерти, мы уже умерли. Нам надо только признать то, что Господь уже совершил для нас, и воздать Ему за это славу. Свет озарил этого человека, и со слезами на глазах он сказал: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты вложил меня во Христа, так что все то, что принадлежит Ему, является также и моим». Истина была ему открыта, и он верой ее принял. Если бы вы встретили его через некоторое время, вы бы увидели произошедшую в нем перемену. Крест достигает до самого корня нашей проблемы. Я хочу еще раз напомнить вам сущность творчества, выполненного Господом на кресте. Я чувствую, что нельзя слишком настаивать на этом, так как надо, чтобы мы это увидели. Предположим, например, что правительство вашей страны захочет радикально бороться с алкоголизмом и решит установить сухой закон. То каким образом это решение может быть выполнено? Если мы по всей стране будем разыскивать во всех магазинах и всех местах розничной торговли все бутылки с спиртом, вином, ликером или пивом, чтобы их взять и разбить, то решит ли это нашу задачу? Конечно, нет. Мы можем уничтожить все до последней капли спирта, находящиеся в стране, но за этими бутылками спиртных напитков есть винодельные спиртовые заводы, которые их производят, и пивные погреба, которые их поставляют. И если мы займемся бутылками и не будем интересоваться источником производства, то изготовление бутылок будет продолжаться, и наша задача не будет в корне решена. Чтобы покончить раз и навсегда с проблемой алкоголизма, нужно закрыть все места их производства. Все пивоваренные и винокуренные заводы должны быть закрыты по всей стране. Мы являемся этим, в кавычках, «заводом», и наши поступки – это продукт производства. Кровь нашего Господа Иисуса Христа решила вопрос нашего производства, то есть наших грехов. Так что вопрос того, что мы сделали, уже улажен. Но разве Бог может на этом остановиться? А как же быть с тем, чем являемся мы сами? Ведь это мы производим грехи. Наши грехи были омыты, но как же быть с нами? Думаете ли вы, что Господь, очистив нас от всех наших грехов, оставит нас самих справляться с этим заводом, которым являемся мы, который производит грехи? Думаете ли вы, что Бог, уничтожив производство, оставит на нашу ответственность источник производства? Задать этот вопрос – это то же самое, что и на него ответить. Бог не совершил только половину дела, оставив вторую половину недовершенной. Нет, Бог уничтожил производство, а также Он истребил источник, откуда вытекало это производство. Творчество, выполненное Господом Иисусом, поистине достигло до самого корня нашей проблемы и решило ее. У Бога нет полумер. «Зная то, — говорит апостол Павел, — что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху» — Римлянам 6:6. «Зная это». Да, но знаете ли вы это? Или «Неужели вы не знаете» — Римлянам 6:3. «Да откроет Господь по великой своей милости наши глаза». Глава 4. Путь восхождения. Считайте себя. Мы приходим к теме, по поводу которой среди детей Божьих была некоторая неясность в понимании. Речь идет о том, что следует за знанием. Прежде всего, мы внимательно рассмотрим каждое слово 6 стиха. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним» – Римлянам 6:6. Время этого глагола чрезвычайно ценно для нас, так как оно указывает нам на окончательно прошедшее действие, полностью законченное, выполненное раз и навсегда действие, которое уже было совершено и никогда не может быть аннулировано. Наш ветхий человек был распят раз и навсегда, и не распятым он никогда уже больше быть не может. Вот это нам нужно знать. Затем, когда мы это знаем, что должно последовать? Прочнем снова это место. Следующий шаг нам указан в 11 стихе. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Ясно, что это является естественным следствием уже сказанного нам в 6 стихе. Прочтем их вместе. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, следовательно, и вы считаете себя мертвыми». Это естественное следствие. Если мы знаем, что ветхий наш человек был распят с Христом, то следующий шаг – это считать нашего ветхого человека мертвым. К сожалению, излагая истину нашего соединения с Христом, очень часто ставилось ударение на втором пункте – считать себя мертвыми, как если бы это была исходная точка, тогда как это ударение должно быть поставлено на первом, на основном факте, то есть на знании того, что мы мертвые. Слово Божие ясно указывает, что сперва надо знать и, исходя из этого, считать себя. «Зная то, считайте себя». То, что мы считаем себя, должно быть основано на открытом нам Богом факте, иначе наша вера не будет иметь твердого основания, на которое она сможет опереться. Когда мы знаем, тогда, естественно, мы считаем себя. Так что, касаясь этого, не надо слишком настойчиво подчеркивать «считайте себя». У нас есть склонность пытаться считать себя без знания. Если этот факт не будет сначала открыт нам Духом Святым, а между тем мы будем пытаться считать себя, то это лишь повлечет за собой всякого рода затруднения. Когда наступит искушение, тогда начнутся лихорадочные попытки убедить себя «я мертвый, я мертвый, я мертвый». Но такое усилие приведет лишь к раздражению. Тогда скажут «это ни к чему не приводит». Этот стих, Римлянам 6:11, неосуществим в жизни. Да, мы должны признаться, что 11 стих неосуществим в жизни без 6 стиха. Если мы не будем сначала знать о нашей смерти с Христом, как о свершившемся факте, то мы придем к выводу, что чем больше мы стараемся считать себя мертвыми, тем сильнее будет борьба и тем вернее будет поражение. После моего обращения в течение многих лет меня учили признавать себя мертвым со Христом. Я пытался это сделать с 1920 до 1927 года, и чем больше я старался считать себя мертвым для греха, тем было очевиднее, что я живой. Я не мог так просто считать себя мертвым, и я не мог сам произвести эту смерть. Когда я искал помощи у других, мне советовали читать Римлянам 6:11. И чем больше я читал этот стих, стараясь его применить к себе, тем больше казалось, что эта смерть удалялась от меня. Все мои попытки ни к чему не привели. Я хотел быть послушным этому повелению и считать себя мертвым, но я никак не мог понять, почему это меня ни к чему не приводило. Я должен признаться, что в течение многих месяцев меня это очень сильно тревожило. Я говорил Богу, если я не могу это ясно понять, если я не могу постичь эту основную, такую важную истину, то я больше ничего не буду делать. Я не буду больше проповедовать. Я не могу больше тебе служить. Я должен прежде выяснить этот вопрос. И в течение многих месяцев я искал ответ на мучивший меня вопрос. Иногда я постился, но ничего не мог выяснить. И вот однажды утром, поистине это было утро, которое я никогда не забуду, я сидел за столом наверху у себя в комнате, читал Слово Божье и молился. Я сказал, «Господь, открой мои глаза». И в тот же миг я увидел. Я увидел мое соединение с Христом. Увидел, что я был в Нем, и что когда Он умер, я тоже умер. Я увидел, что вопрос моей смерти – это дело прошлого, а не будущего. И что я умер с такой же достоверностью, как и Он, так как я был в Нем в тот момент». Наконец, свет был пролит, и я все это понял. Это великое открытие исполнило меня такой радостью, что я вскочил со стула и воскликнул «Слава Господу! Я умер!». Сбежав вниз по лестнице, я встретил одного брата, работавшего на кухне. Схватив его за руки, я сказал «Брат, знаешь ли ты, что я умер?». Я должен сознаться, что он был сильно удивлен. «Что вы хотите этим сказать?» – спросил он. Тогда я ему пояснил. «Разве ты не знаешь, что Христос умер?» «Разве ты не знаешь, что я умер вместе с Ним? Разве ты не знаешь, что моя смерть так же достоверна, как и Его смерть? О, для меня это было так реально! Мне хотелось бежать по улицам Шанхая и всех оповестить о сделанном мной открытии. С этого дня я больше никогда не сомневался ни на одно мгновение в бесповоротном значении этих стихов. Я был распят со Христом. В русском переводе «я сораспялся Христу» Галатам 2:19. Я не хочу сказать, что мы не должны осуществлять это в нашей жизни. Безусловно, есть применение этой смерти, и мы будем это рассматривать немного позднее. Но сейчас, прежде всего, мы имеем здесь основание. Я был распят, и это уже совершено. Что же приводит нас к тому, что мы считаем себя мертвыми? Чтобы выразить это одним словом, это откровение. Нам нужно откровение от самого Бога. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах» – Матфея 16:17. «Молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия его для святых. Ефесянам 1:17-18. Необходимо, чтобы наши глаза открылись на реальность нашего соединения с Христом. Это гораздо больше, чем знать все это как только учение. В Откровении нет ничего неясного, нет ничего неопределенного. Большинство из нас могут вспомнить день, когда мы ясно увидели, что Христос умер за нас. И у нас должен быть также такой же определенный момент, когда мы увидели себя умершими со Христом. Это не должно быть чем-то туманным, а наоборот очень ясным и определенным, так как только опираясь на это основание, мы можем продвигаться вперед. Я не стал мертвым от того, что я стал себя считать таким, но потому что я уже мертвый, потому что я увидел, что Бог распял меня во Христе, поэтому я считаю себя мертвым. Это правильное основание для того, чтобы считать себя. Речь идет не о том, чтобы мы, считая себя, достигли этой смерти, а считали себя мертвыми, потому что это уже выполнено. Второй шаг – так и вы считаете себя. Что значит это выражение «считаете себя»? Считать по-гречески означает принимать в расчет, то есть вести счет. Вести счет – это единственное в мире, что мы, люди, умеем делать с точностью. Художник рисует пейзаж. Может ли он это сделать в совершенной точности? Историк может ли гарантировать абсолютную точность данных им сведений? Или географ – точную верность карты? Самое большее, что они могут сделать, это приблизиться как можно ближе к действительности. Даже в обыденном разговоре, когда мы пытаемся рассказать какое-нибудь происшествие, с самыми лучшими намерениями честности и правдивости мы не способны передать все с совершенной точностью. Рассказывая происшедшее, так легко преувеличить или преуменьшить, сказать одно лишнее слово или не договорить. Что может сделать человек, чтобы заслуживало абсолютного доверия? Арифметика. В арифметике не может быть заблуждений. Один стул плюс один стул равно два стула. Это правильно. И в Лондоне, и в Кейптауне. Если вы поедете на запад в Нью-Йорк или на восток в Сингапур, то это будет повсюду одинаково верно. Во всем мире и во все времена 1 плюс 1 равно 2. 1 плюс 1 составляют 2 в небесах, на земле и в аду. Почему Бог говорит нам считать себя мертвыми? Потому что мы мертвые –